Глава 22. Обжора был быстро стремителен, впрочем, как и всегда. Он молниеносно перемещался с одного места на другое, при этом не забывая атаковать меня как лапами, так и хвостом. Даже находясь под действием аватара, угнаться за Харном не представлялось возможным, хотя два или три раза я видел возможность задеть его, но в этих случаях мне пришлось бы использовать магию. А так как мы тренировали только физические навыки, мне приходилось изворачиваться, и это при том, что обжора действовал в полсилы. Тренироваться мы не прекращали. Каждый раз, когда выпадала свободная минута, мы находили место, скрытое от посторонних глаз, где я учился использовать все свои навыки. Ведь добыть соответствующую скрижаль — это только половина дела, причем меньше его половина. Мало повышать уровни навыка, необходимо еще и учиться правильно и своевременно их использовать. Дуэль с магистром ордена — яркое тому подтверждение. После стремительного обжора маг, хоть и с высоким уровнем, казался мне неуклюжим и неумелым. Вот и сегодня, еще до восхода солнца, Харн разбудил меня, чтобы показать укромное местечко на берегу затоки, где мы и устроили очередной тренировочный бой. Где-то в середине схватки обжора предупредил меня, что мы не одни. В тот момент вспомнились слова отца, который утверждал, что нет такой заначки в мире, тайна которой не поддалась бы женскому любопытству. Уж не знаю как, но Сойка, а это была именно она, сумела отыскать нас. Видимо, часто упоминаемое моим отцом женское любопытство является отдельным навыком. После того памятного разговора с девушкой прошло 4 дня. Ее желанию последовать за мной я не противился. Правда, сперва пришлось объяснить, во что она пытается ввязаться. Но даже узнав о предстоящей войне, Сойка осталась непоколебимой. Что же касается меня, то я, как магистр ордена, был не против заполучить еще одну охотницу в наши ряды. И пусть уровень Сойки на данный момент оставлял желать лучшего, ее упорство и желание изменить что-то в своей жизни в будущем могли принести плоды. В подземельях Кривых Гор она не сдалась. Даже когда ее преследовал Хладун, она была готова продать свою жизнь подороже. Врать не буду. Первое время после того, как мы с обжорой спасли ее, она здорово меня раздражала своими попытками доминировать. Но теперь, спустя год, это уже была другая Сойка. За последние 4 дня нашего путешествия я смог в этом убедиться. К слову о путешествии. Приготовление к поездке заняли меньше суток. После того, как я отдал старикам 2000 золотых, полученные от управляющего, те сперва не могли поверить в свалившееся на их головы богатство. Пришлось долго успокаивать их и объяснять, что эти деньги по праву принадлежат им. Честно говоря, за столько лет издевательств и унижений сумма могла быть и повнушительней. Узнав, что я хочу приобрести для нас хорошую повозку, Рипей настоял, чтобы эта покупка была оплачена из его кармана. Аргументировал он тем, что когда мы доберемся до конечного пункта назначения, эта повозка останется в его собственности. Даже имея такую сумму на руках, старик не собирался сидеть без дела. Хорошие извозчики со своим транспортом всегда были в цене. Откровенно говоря, я был не против доверить рутину приобретения лошадей, повозки, а также надлежащего корма Рипею, который разбирался в этом получше меня. Памятуя о специфических навыках торговцев, единственное, о чем я попросил старика, чтобы он не совершал оплату без меня. И не зря. С моей волей у нас получилось неплохо сбить цену, а также поменять одну из лошадей, которая, как оказалось, недавно переболела. Тетушка Агата тем временем занялась покупкой провизии, а Сойка, когда вернулась после свидания с матерью и сестрами, прихватив с собой Лолу, прошлась по лавкам и прикупила одежды для всех. Я особо не лез в ее дела, но из подслушанного разговора стариков узнал, что девушка большую часть из полученной 1000 отдала матери. Правильно ли это было или нет, не мне решать. Врать не буду, на ее месте я поступил бы так же. Орхус мы покинули 3 дня назад, а через 2 суток предполагалось, что мы прибудем в небольшой тихий городок под названием Дремен, располагавшийся на берегу реки. Из Дремена по главному тракту до Кирлина можно было добраться меньше, чем за сутки. Сейчас наверняка во втором по величине городе Тарии происходило настоящее столпотворение. Сезон игр привлекал не только тарийцев. Кирлин, без сомнения, сейчас кишит иностранцами. Все гостиницы, постоялые дворы и таверны переполнены постояльцами. Да что говорить, Наверняка в Дремени сейчас тоже людно. Откровенно говоря, меня удивляло происходящее. Несмотря на то, что в начале года владения барона Беренса подверглись нападению, а в приграничных землях Фрадии хозяйничает орда орков, сезон игр никто не собирался отменять, равно как и помолвку принца Тарии и дочери Стального Короля. С орками тоже не все ясно. В столице гномов ходило много разных слухов о вторжении орды. Одни утверждали, что орки, захватив два баронства, продолжают свое наступление. Другие говорят об обратном, мол, вторжение захлебнулось по причине того, что большинство шаманов срочно отбыло в степь. О том, почему колдунам пришлось оставить войско, никто не знал. Галия, делившаяся со мной этой информацией, говорила, что в тылу у орков началась какая-то хворь. Мой рассказ о темном портале в каменном лесу заставил королеву задуматься. В общем, что-то странное происходило как в степи, так и на темном континенте. Не удивлюсь, если узнаю, что все нити происходящего тянутся из дворца Стального Короля. Из-за посторонних мыслей я потерял концентрацию, чем тут же воспользовался обжора. Поднырнув под мою руку, Харн одним слитным движением перетек мне за спину. И в следующее мгновение от сильного толчка я кубарем полетел в воду. Все, схватка проиграна. Когда я выбрался из воды, обжора сидел на берегу и, как ни в чем не бывало, вылизывал себе правый бок. «Признаюсь», — усмехнулся я, стягивая с себя мокрую одежду. «Подловил». Харн насмешливо рыкнул, а потом, получив от меня добро, потрусил на охоту. Я же, разложив мокрую одежду на земле, присел на старое бревно и подставил голые плечи восходящему солнцу. Спустя минуту я услышал за спиной шорох осторожных шагов. «Ах да, чуть не забыл. Сойка все еще здесь». На полпути девушка в нерешительности замерла. «Как ты нас нашла?» — не оборачиваясь и не открывая глаз, спросил я.
«Что это только что было?» — услышал я ее дрожащий голос. «Ты стал оборотнем?»
Я негромко хмыкнул. «Еще одна. С чего ты взяла?
Я ведь своими глазами только что видела, как ты сражался с обжорой в обличии зверя».
«Нет, я не перевертыш. Это другая магия». Сойка, ничего не сказав, наконец решилась сделать еще несколько шагов вперед. А спустя мгновение я ощутил на своей спине прикосновение ее теплой ладони.
«Что это?» — тихо спросила она и провела пальцами вдоль моей лопатки. «Эти отметины, будто гигантская змея душила твое тело. Мне кажется, или я вижу в них тусклый свет?» От неожиданности я слегка вздрогнул и обернулся. Она подняла глаза, и наши взгляды встретились.
На ее бледных щеках проступил легкий румянец, в огненно-рыжих локонах застряло несколько веточек. Высокая девичья грудь судорожно вздымалась. Мне сложно было понять, что я увидел в ее глазах. Страх, восхищение, сожаление, а может быть, все сразу? Так или иначе, раньше она на меня так не смотрела. Скажу больше, год назад я был бы на седьмом небе от счастья, заметив такой взгляд на себе. Но сейчас... Мое сердце билось ровно. «Это последствия», — ответил я и похлопал себя по груди там, где виднелся укус снежного упыря. «Плата за приручение сущности иномирной твари». Сойка опустила глаза, а потом смущенно отвернулась. «В будущем, если повезет, у тебя тоже появятся подобные отметины», — сказал я и снова подставил лицо солнечным лучам. Сойка осторожно присела рядом. Некоторое время она сидела молча, но потом все-таки решилась.
«Кто она?» — услышал я тихий вопрос.
«Что ты имеешь в виду?» — переспросил я, не открывая глаз.
«Та, о которой ты грустишь».
«Это так заметно?» — удивился я.
«Твой взгляд», — пояснила Сойка. «Он изменился. Год назад ты буквально пожирал меня глазами, но сейчас они холодны. Иногда я вижу в твоей руке маленькую фигурку какого-то зверька. В такие моменты твой взгляд теплеет, но тебе грустно».
Я тяжело вздохнул. Неожиданно для самого себя я начал говорить. Я рассказал ей о другом мире, о ласке, которой я отдал свое сердце и которую забрало у меня время. Когда я замолчал и повернул голову, то заметил на бледной щеке Сойки одинокую слезинку.
«Я как-то обидел тебя?» — обеспокоенно спросил я.
Девушка отрицательно замотала головой и торопливо вытерла слезы ладошкой.
«Просто мне тоже стало грустно. Ты ведь вернешься туда?»
«Нет», —
тихо ответил я. «Кого я увижу там? Всех тех, кого я знал, уже давно забрало время».
«Ты обязан вернуться», — неожиданно твердо произнесла она. «Хотя бы ради памяти о ней. Ты обещал ей вернуться и должен сдержать слово».
Я озадаченно уставился на раскрасневшуюся Сойку. Только что эта девчонка, сама того не осознавая, разрушила толстую стену в моем сердце, которой я пытался отгородиться от боли утраты любимой. Я дал себе обещание, что больше не вернусь в тот мир, но только что у меня появилась причина. Я обязан выполнить обещание данной ласки.
«Идем», — хлопнув меня по плечу, бодро сказала Сойка. «Нам пора возвращаться в лагерь. Тетушка Агата наверняка уже приготовила завтрак. Поедим и продолжим путь».
В Дремен, как и предполагалось, мы прибыли рано утром. Город нас встретил тишиной и покоем. Он был именно таким, каким я его запомнил, когда останавливался здесь на ночь с родителями несколько лет назад. Мы тогда ехали с кирлинской ярмарки. После шумного Кирлина этот тихий уютный городок нам с родителями очень понравился. Мама буквально влюбилась в это место. Даже жалела, что мы живем в Орхусе, а не здесь. Вот бы она сейчас удивилась, узнав, что я намерен приобрести здесь дом, как она и мечтала. Пока мои спутники заселялись в местную гостиницу, я, не теряя времени, отправился в контору частного поверенного, которого мне порекомендовали в Орхусе. И уже после обеда мы всей шумной компанией пошли смотреть дома, которые были сейчас в продаже. При осмотре первого дома старики вели себя скованно и смущенно. Роль свободных и обеспеченных людей им все еще давалась с трудом, но постепенно лед тронулся, и тетушка Агата, как будущая хозяйка дома, вошла во вкус. В итоге выбор пал на последний в списке клерка дом, самый большой и самый дорогой из показанных нам. Два этажа, четыре спальни, каменные стены, свой колодец, большой сад, широкий внутренний двор с подсобными помещениями, на вроде конюшни и небольшой кузни. Собственно, это и был дом кузнеца, который, распродав все свое имущество, переехал с семьей на запад, поближе к родне. Дом стоял на отшибе на берегу реки. Обнесенный со всех сторон каменной стеной, он напоминал маленькую крепость. Дом всем очень понравился, но когда была озвучена его цена, лица моих друзей посмурнели. Человек, купивший дом у кузнеца, просил ни много ни мало 2000 золотых. Уверен, прежний хозяин продал его вдвое дешевле. Учитывая нынешнее мое состояние, эта сумма была лишь каплей в море, плюс частный поверенный оказался довольно ловким малым. До Мади ему было еще далеко, но 300 золотых ему все-таки удалось сбить. В итоге, на следующий день договор купли-продажи был подписан. Собственниками значились Репей и Агата, а также Лола, удочеренная ими еще в Орхусе. Вечером мы устроили маленький пир. Мы с Репеем вынесли большой кухонный стол на улицу, девчонки украсили внутренний двор, а тетушка Агата наготовила всякой вкуснятины. У нас даже была своя музыка. Оказалось, старик Репей умел играть на свирели. В общем, вечер прошел весело и по-домашнему, а в середине ночи мы с Обжорой отправились в Кирлин. Во второй по величине город Тарии я прибыл ближе к полудню. Как я и предсказывал, город наводнила разношерстная толпа. Народ веселился и предвкушал будущие зрелищные бои. В переполненных тавернах стоял шум и гам. Шагая по улицам, я то и дело слышал громкие споры о будущих победителях отборочного тура. Главным фаворитом оказался никому неизвестный оборотень, принадлежавший орхусскому ланисте, появившийся из ниоткуда, словно баг из табакерки. Лютый, а это именно о нем все говорили, буквально разрывал на части всех своих противников. Последняя его победа над каким-то северным монстром особо впечатлила местную публику. Также из разговоров я узнал, что Лютый теперь 45-го уровня. За год тварь успела отожраться. Если предположить, что оборотень развивал свои характеристики подобно Обжоре, значит, он стал опасным противником, убить которого будет очень непросто. При всем моем желании отомстить подонку, я обязан был сосредоточиться на своей миссии. Мне предстояла встреча с пославшей мне весточку Мидори. О том, как мы будем с ней встречаться, мы договорились заранее еще в лабиринте страха. План не был совершенен, но в той ситуации решение нужно было принимать быстро. Итак, в том случае, если Мидори все-таки найдет Ми, она должна была сообщить место встречи Мадди, которого в скором времени я собирался навестить. Мне повезло, гном нашел меня сам, чем здорово сэкономил нам время. Далее по плану я должен был встретить Мидори. Способов связи мы обговорили несколько. Если нужно было встретиться в большом городе, как в данном случае, Дриада оставляла метку за городом в безлюдном месте. В идеале в лесу, если такой имелся. И затем периодически наведывалась туда до моего появления. Обжоре найти такую метку не составит особого труда. Что, собственно, и произошло. Маленький невзрачный лоскуток, привязанный к ветке старого клена, который рос в небольшой рощице за городом, Харн обнаружил довольно быстро. Судя по запаху, метка обновлялась дня два назад. Значит, Мидори должна была появиться возле клена завтра или послезавтра. Сорвав лоскуток с ветки, я повязал на нее маленькую тряпичную ленту. Теперь Дриада будет знать, что я в городе. Осталось дождаться от нее указания точного времени и места встречи. Шагая по главной улице, я то и дело крутил головой по сторонам. Вдруг удастся увидеть Мидори раньше, чем она придет к старому клену. Неожиданно мой взгляд зацепился за лицо, мелькнувшее в толпе. Оно показалось очень знакомым. Я хотел было остановиться, но не успел. Не заметив стоявшего на пути парня, я нечаянно толкнул его плечом, отчего тот, неуклюже взмахнув руками, начал падать на брусчатку. Скакнув за ним следом, я успел схватить его за шиворот и легко поднять. Когда он развернулся, наши взгляды встретились. Его лицо перекосило гримаса злости. Черные, как смоль, волосы слегка спутались во время падения. Так как он был ниже меня на голову, ему приходилось смотреть мне в лицо снизу вверх. Он уже был готов излить на меня поток бранных слов, но вовремя остановился, заметив мое дорогое одеяние. А потом произошло то, чего я не ожидал.
«Бергман?» — ошарашенно произнес парень. «Это правда ты?»
Вот кого я не ожидал увидеть в Кирлине, так это моего бывшего одноклассника, красавца Хакона. Не успел я и рта открыть, как вокруг нас образовалась небольшая толпа молодых людей. Оглядевшись, я обреченно выдохнул. Это были все мои одноклассники во главе с белокурой Амилией, которая сейчас во все глаза ошеломленно таращилась на меня.